всю общину. Ваекхель, это, ну правильно, отсюда Кахал, да, Кихила.
Дайкагал, Дайкихила.
Да. Ага. Ну, Барухашем, да-да, Ваекхель и собрал, да-да-да. Ваекхель Моше Этколь Адет Бней Исраэль. Ага. Ну, Тов, есть у кого-то вопросы, комментарии? Ребят, все, мы переключились на Тору. Спасибо, Алекс Джан, за короткий коммент. Этого достаточно вполне. Шлома, Барух Джан, шалом алейхим.
Шалом, шалом всем.
Только богатый будешь, только что про Кёнигсберг говоришь.
Вау, здорово.
О, шлома Джан, шалом алейхим. Ну, Барух Джан, братья, как надо же так. Ага. Вот. Так, ну, начинаем тогда. Ваекхель, коротко. Так. И, кстати, вот здесь вот очень, мы немножко уже говорили на этой неделе, вот за Ваекхель начинается с темы шаббата, да? Шесть дней должно работу делать, должно работу, а в седьмой день будет для вас суббота. Прекращение работ Господу, всякий, выполняющий в этот день, работа умерщвлен будет. Не зажигайте огня во всех местах проживания вашего в день субботний. Вот. Про огонь мы вопрос.
Да.
Я просто исторически как бы знаю, что вот местечковые евреи в шаббат сидели в холоде, в темноте, не зажигая, вот и зимой это было, в шаббат не зажигали...
Запели печку перед шаббатом, то, что есть, есть. Потом еду кутали, ну, или прятали в той же печке, она до утра там стояла. Вот, разумеется, да, костер, огонь разжечь было нельзя. Ну, в принципе, это объективный запрет Торы.
Ну, это касательно... Как бы я слышал такую версию, что это касательно только Эрец Исраэль. То, что...
Вообще есть версия, что все заповеди, они актуальны только в Эрец Исраэль. Была такая секта, Авлей Цион, Скорбящий по Сиону, которая вне Сиона заповеди не соблюдала. Что об этом можно сказать? Мы этого объективно не видим, потому что все-таки мы знаем, что, во всяком случае, даже из тех содеяний, что суббота соблюдалась вне страны Израиля, со всеми выходящими. Вот. Как быть, когда холодно?
Да, 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 да.
Ну, вот как быть, как было, так и было.
Да, да.
А как быть, например, с сукой, когда холодно? То есть, скажем так, может ли исполнение заповедей сопровождаться определенным дискомфортом? Видимо, может. Ну, вообще одевались тепло, вообще экономили в доме тепло. Да, и поэтому, как сказать. Да, может, конечно, исполнение заповедей сопровождаться дискомфортом. То есть, да, было холодно. Еду горячую оставляли на субботу специально. Свечи горели так, что их хватало на вечер. А вообще не было принято освещать дом в темное время суток. Люди шли спать просто с закатом. В синагогах тоже не было печек. Вот. В некоторых местах, конечно, где побогаче, нанимали язычников, которые топили.
Да, гой шабас такие.
Да, шабас гой, да.
Нет, это понятно, что да, но я просто... Помню, мы общались с Нерик Арабов, Алекс, ты знаешь его.
Нерика знаю, да, да.
Наш земляк, кстати, он же...
Он самаркандский.
Да, нет, родители Самарканди, он родился тоже здесь, за Талдыкурганом в Сарканде. Он уже потом в Симбалатинске они жили, потом вот, и мы с ним, я у него был несколько раз, и мы я к чему вспомнил за него, в курсе нет, когда они в Самарканде жили, дядя в суке замерз, когда они в Самарканде построили суку, и он остался там ночевать, и он утром не проснулся, как бы замерз. И он говорит, мы с ним разговаривали, что как бы ритуальное, ну как, что не, ну он тоже такого мнения, как бы, что только для земли Эрец Исроэль, весь иудаизм и особенно мессианство говорит, это только для Эрец Исроэль. А то, что оно имеет не ритуальную, как бы, а моральную, как бы, вот, силу. Вот, вот мы с ним разговариваем.
Понимаешь, в чем дело, что невозможно отделить ритуальное от морального. То есть, как мы знаем, что зажигать в субботу огонь – это не аморально? Это нам кажется, что это может быть ритуально, а может, оно аморально. То есть, как мы имеем, где грань, кто дал нам возможность определить?
Да.
Вот такой инструмент, первый вопрос. Второй вопрос, то есть, даже если мы разделим ритуальное и моральное, кто нам сказал, что одно мы можем исполнять, а другое нет? Например, понятно, что Моше еще в пустыне дает указания, еще до того, как вошли в страну Израиля, дает указания о соблюдении Шаббата.
Да, это было в пустыне, да.
Это было в пустыне. И манна выпадала две части и так далее. Все это было еще в пустыне. И собирающие веточки попал под раздачу тоже в пустыне. Поэтому как мы можем сказать, что это только в стране Израиля? Есть заповеди, связанные с землей. Там заповеди орла, срока, когда ждать, когда дерево подрастет, и шмита, седьмой год. Это действительно заповеди, которые касаются природы земли Израиля. А есть заповеди, которые касаются быта. Это шаббат, например. Да, и я думаю, что, понимаешь, кому-то хочется как бы, кому-то без телевизора скучно, кому-то без печки холодно, кому-то еще что-то. Да, то есть мы можем ощущать дискомфорт, если мы не огружаемся вот это удовольствие, наслаждение шаббатом. Я не думаю, что кто-то там сильно страдал, да, а понятно, что относительно Суккот написано, что тот, кто болеет или тот, кто может заболеть, свободен от соблюдения заповеди Суки. Потому что не Суки это сказано. Вот. Ну, и я не считаю, что Тора может быть в какой-то степени, можно сделать из Торы шведский стол, да, или фуршетный такой стол. Да, сказать, да. Я вот это возьму, а вот это я не возьму. Я сегодня иду по рыбным блюдам, по молочным или по салатам. Вот. И поэтому как бы, Тора – это очень целостная система. И она требует целостного соблюдения, где бы то ни было. И получится, что приезжает такой еврей из страны Израиля в гости к тебе в Казахстан, а ты ему говоришь, а мы тут у нас свининку едим, это у вас там в Израиле диеты особые, а мы в субботу шашлыки свиные жарим и пойдем с нами в субботу на свиные шашлыки. Что тут будет из этого? Что останется от иудаизма, если от него взять только моральные какие-то качества? Какие? То есть, ну просто будь хорошим человеком и все. Ну, этого мало.
Можно вопрос?
Нужно.
Да. Я слышал такую интересную вещь относительно огня, что огонь – это свойство суда, критики. Так вот, этим категорически не надо заниматься в шаббат. Хотя к тому, что ну, о применении сегодня в наши дни. Вот можем мы такую параллель провести, что категорически не надо критиковать, не надо заниматься осуждением в этот день?
Так в работе не надо. Есть правило, которое говорит, что Писание никогда не теряет своего простого смысла. То есть мы можем сказать, что это говорит про гнев, но можно сказать, это и про гнев тоже говорит. То есть если мы истолкуем, что это про гнев, суды, про какие-то кипит наш разум возмущенный или там какой просвещенный, вот. Но это не разрешает нам, то есть мы не можем сказать, это вообще не про огонь, это про эмоции. Это и про огонь, и про суд. Да, так можно сказать. То есть, но расширить, а не сузить. Потому что факт, что Моше просто запрещает людям варить еду. Не запрещает им, как сказать, ну, дает им практически совершенно указания. Если сказать, что огонь можно разжечь и внутри, можно. Но тут мы попадаем в какую ловушку? Например, когда написано «огонь пусть всегда будет на жертвеннике», да, мы говорим, всегда человек должен гореть, он должен воодушевляться и служить с огнем внутри. А про субботу сказано «огонь не зажигать», мы говорим «огонь там». То есть мы берем и подставляем какие-то нам интересные фишки, и у нас огонь тут так, а тут так. А почему не сказать «огонь всегда должен человек гореть, а в субботу не нужно гореть, нужно быть таким велотекущим, как шизофрения». Покойным, да? То есть, когда мы это подставляем, мы должны помнить, прежде всего, это мидраш, толкование заповеди, хорошее расширение заповеди. Но оно не заменяет прямой смысл заповеди. Да? Не надо в субботу гневаться, возмущаться и бороться за мир во всем мире. Но и огонь зажигать тоже не надо.
А еще вопрос. Почему неделя состоит из 7 дней? Не 10, не 20, не 30. И почему один день не работает, не 2, не 3?
Вообще, у меня есть такая беседа по пасхальном седере, тройка, семерка, смысл пасхального седера, там я говорил о числах 3, 7. Да, то есть 7 – одно из чисел, которое заложено в мироздании. Есть и 7 нот, да, там 7 небес, то есть… Структура мироздания, она семерична. Почему? Ну, как постоянная планка. Как. Можно сказать, почему пи равно 3,14? Да, то есть Всевышний установил определенные категории в этом мире. И вот семикратность, она часть всего мироустройства. И у Коэна есть 7 одежд, да, и в неделе есть 7 дней, и есть снова 7 нот, ну и так далее. Даже если мы углубимся туда дальше, к Индии, пойдем к 7 чакрам, основных, и, так далее, 7 миров, 7 небес, 7 планет было, да, которые...
А 7 миров каких, Алекс? Можно, если вкратце, 7, если можно?
7 названий для мира есть. Улям, Тевель, там, я уж не помню, как они еще называются, но есть 7 названий.
Это 7 небес называется, как, да?
Нет, 7 небес, мира. Есть 7 небес, есть 7... Семь как бы, сейчас я попробую найти.
Ну это 7 небес, а про миров говорят, что 5 миров?
Нет, это не обе, они про Ацелют, я не про это нет. говорю.
Ну я нет. и говорю, что это другое, что именно 7 небес, что это другое.
Да.
Это небес. А почему один день шаббат?
Я думаю, что потому что он как бы... конечный, да, то есть, как сказать, подводящий итог всему, ну, как бы, вершина всего, да, ну, как бы, очень, очень, в принципе, понятная структура.
Ну, потому что еще сам Творец же, он 6 дней...
Да. Ну да, почему 6, а один почил, один. Это ну, это относится.
В предыдущей главе как раз же вот он и говорит, что это в память о том, что 6 дней творил Бог небо и землю, когда за шаббат там вот в предыдущей главе. Uh-huh. Вот он же говорит, в 7-й день отдыхал. Вот. Кстати, вспоминаю тоже общение с ребятами в Хайфе, когда мы общались. Вот Влад был там, братья были, тоже теологичествовали, так сказать. В общем, очень это одна из любимых тем – теологичествовать. Вот. И что Творец не то, что как бы вот он 6 дней творил, а вот до Каббалат Шаббат он закончил, а что в Шаббат, процесс творения в Шаббат закончился. То есть уже Шаббат.
Шаббат именно вершина. Он и в Шаббат его... завершал, то есть часть отдыха – это творение, часть творения. То есть если ты делаешь креслокачалку, и ты сделал креслокачалку, то творение завершилось, когда ты сел в ней и качнулся. Вот. Вот это то, что написано про 7 миров, 7 земель. Есть Арица, Дома, Гея, Нашея, Ация, Ахлка и т.в. 7 названий, разных названий земли, поэтому говорят как бы 7 разных миров. Это не каббалистическое понятие, это более, так сказать, мидраш. Вот. Но так или иначе, очень много чего. 7 небес, 7 таких имен, ну и так далее.
Интересно, я как-то слышал сравнение давно еще, что шаббат можно сравнить со смертью. И вот, как бы, знаете, вот эти сравнения в голове всегда крутятся. Мне очень нравится этот подход. Его же можно применить сюда, что в этот день ты как бы не подвержен влиянию, скажем, рекламы извне, и внешне ты сам на этот мир не работаешь как бы на те 6 дней, которые были до этого.
Такой. То есть ты как бы умер для этого мира на шаббат?
Да, 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 умер для мира и живешь для других вещей. И тогда получается, что не шаббат...
Как бы суббота называется прообраз мира грядущего. Что ты как бы оказываешься в грядущем мире. Да.
У школы мы за шаббат заговорили. В послании к евреям для народа Божьего еще остается соблюдение шаббата. Да, автор послания к евреям. И у меня была полемика с братом. Он мне говорит, оп, говорит, стоп. Это... А кому, говорит, послание? К евреям. Ну, вот, говорит, это, говорит, евреям шаббат, а нам вот как бы это. Я говорю, стоп, ты не прав, говорю. Ну, то есть для народа Божьего. А ты кто? Ты народ Божий или ты кто тогда? Вот, ну, как бы у меня вопрос. Это, диалог был с одним братом здесь, это в Астане.
Вот. Ну, как бы, видишь, люди научены в церкви по-разному, да, и очень трудно человеку привыкнуть к тому, что может быть так, что Тора его к чему-то обязывает. То есть это все вот евреям, а нам вот тут вот так вот, нам так хорошо. Это очень просто сказать. Но в чем смысл, что вкуси, попробуй, увидишь, да, то есть человек, если попробует субботу, то поймет, что она ему нужна. А так в теории... Это все кажется очень сложным, сложным.
А может поменяться цель шаббата? Смотрите, с одной стороны, вот то, о чем Давид говорит, кто-то ему сказал, имеет место быть, потому что Иешуа говорит, я дам вам мир, я дам вам шалом, я дам вам эту гармонию. То есть шаббат, по сути, это ну, уже все, прийти в состояние покоя, гармонии. Так если, например... Это дает Иешуа, поверив в него, в человеке, в душе уже происходит вот этот, произошел этот процесс, то может быть такое, что шаббат имеет теперь немного другую цель. Не знаю какую, но просто как мысль.
Ну, давай подумаем, является ли вот этот покой человеку, о котором мы говорим, успокоением от дел. Да? То есть он ушел, больше у них никаких дел нет. Или все-таки человек... Человек все-таки еще о чем-то заботится.
Ну, человек-то заботится, только когда Божья природа уже посетила нас, так скажем, поселилась в нас, то шаббат, он как бы, он не то, что там попробовать вкусить, а шаббат это уже проявление, это полностью просто.
Я же говорю про человека, которого ты пытаешься убедить, что шаббат надо соблюдать. Да, а понятно, что у каждого человека по мере духовного роста суббота приобретает разные смыслы.
Вопрос могу задать?
Нужно.
А если проводить параллель между шаббатом как прообразом грядущего мира, есть ли это параллель в том времени, когда еврейский народ проводил в пустыне? Или там цель была только вывести как бы из рабства и ощутить эту близость со Всевышним, его заботу в условиях экстремальных, да, экстремальной среды.
Я думаю, это хороший пример того, изменяется суть заповеди по мере изменения состояния народа. Да, я думаю, что для народа в пустыне это было такой воспитательной программой. Они вообще ведь, если мы посмотрим, Тора очень мало, или почти не говорит о грядущем мире, этого вообще нету. То есть какое благословение дает Тора? Благословение твой виноградник, вот это благословение, вот это благословение, вот это. Вот. То есть это то, что заботило людей. По мере того, что у человека возникают какие-то другие заботы, и Тора дает другие ответы, соответственно, и Шаббат дает другие ответы. Если у тебя пока забота – это познать, что такое будущий мир, вот тебе суббота дает тебе как тестер такой. Попробовать на кончике языка, что такое будущий мир. А если ты уже знаешь, что такое будущий мир, если у тебя это отразилось, то суббота может тебе открыть, например, что такое совершенство творения. Там уже на другом уровне будет по-другому.
Ну, мы же задаем вопросы в контексте наших интересов жизненных, то есть как нам преломить свою жизнь. Как нам распознать то, в каком состоянии мы находимся, куда нам стремиться, наверное.
Я думаю, что это вообще от нас как не обязательно создавать. То есть, вот как я на таком уровне, в такой-то класс иду. Ты соблюдаешь субботу, она тебя меняет. Так, она объективно, ты это чувствуешь в своей жизни. Вот. По мере своего уровня. Каждый по-своему. Она для тебя по-своему открывается, для меня по-своему, для Андрея, может, по-своему, для Давида по-своему. У каждого как бы свое вот это внутреннее ощущение в шаббат, его трудно передать. Но шаббат, он благословение, в том-то и дело, что он тебя благословляет по-своему, а меня по-своему. Поэтому и здесь мне нужно заботиться, попасть в нужный класс, потому что твой класс ты с собой носишь. Ты его принес в шаббат, ты вошел в шаббат, и у тебя он тебе дает благословение в этот шаббат.
Амен. Амен.
Ну, интересно, еще... тогда из этого получается, что, как я могу сделать вывод, что если человек еще находится на низком духовном уровне, и шаббат для него нужен для того, чтобы остановиться от дел и вкусить вот это вот наслаждение грядущего мира, то для человека, который, скажем, это уже получил и имеет это понимание, и в шести днях он нарабатывает какие-то духовные наработки, делает, то и в шаббат у него уже как бы он отказывается не только от дел, которые делал в шесть дней, но и духовно он старается все это упорядочить. То есть вот как мы сказали, огонь не разжигать, это не судить, не критиковать. То есть он уже переходит, может быть, на более высокий уровень в своих постижениях.
Да, вот, то есть, на самом деле, вот если представить, вот израильский быт возьми. У тебя сегодня в Израиле, если ты живешь в Израиле, вообще нет никакой проблемы не зажигать огонь в шаббат. У тебя там плата стоит, которая все разогрета, там все готово, все, огонь не заботит. И все уже привычно, то есть шаббат вот, в плане бытовухи идет по накатанной. И ты думаешь, о чем я, где мой шаббат? И вот тогда ты думаешь, шаббат, это может быть не разжигать огонь, да, то есть вот не следить за своими эмоциями, успокоиться. Ведь что такое, как сказать, если меня что-то в субботу возмущает? Вообще, если меня что-то возмущает, кто-то что-то не прав, что-то в этом мире неправильно, надо срочно бежать исправлять. Это вызывает гнев? Вызывает. Вот. И нужно ли это в субботу делать? Не нужно. Какие-то еще эмоции? Даже если какое-то переживание, да, может быть, реально за здоровье, за бизнес, за каких-то близких людей. Вот. И по мере духовного роста все перестает сводиться к огню. Ведь суть не в том, что мы соблюдаем по накатанной, суть там, где у нас, ну, скажем так, линия духовного фронта. Где у нас ступенька, которая вверх и вниз идет, в соблюдении шаббата, там еще в чем-то. Вот. И можно, конечно, уйти и погрузиться в тщательность выполнения заповедей. Сказать, ах, у тебя туалетная бумага перед субботой не разорвана на кусочки, тебе приходится рвать туалетную бумагу в шаббат или еще что-то, салфеточки выжимать. Тщательность. А кто-то двинется в сторону каких-то более эмоциональных, духовных аспектов. Вот. И... Ну, у каждого свое. По мере роста это растет.
Последний вопрос в этом свете от меня. Потом не буду мешать. Смотрите, если любая заповедь приводит к исправлению души, к исправлению эмоциональной составляющей человека, Ну, допустим, не передвигая межи, это, по крайней мере, учитывая интересы другого, там, да, то есть не пытаясь свою идею, то какая конечная цель у шаббата, если как мы его берем как инструмент и как образ к чему-то, к духовным постижениям, каких-то вот, в каких-то верхах, какой вот самый верх, пик, к чему должен привести шаббат, исполнение этой заповеди?
Я думаю, что это непознаваемо для человека. То есть что-то такое, что мы даже сейчас представить себе не можем. Это как ты сейчас бы взял у трехлетнего мальчика, спросил, что такое, по-твоему, быть взрослым? Да, и как бы, ну, он может себе рассказать что-то. Но оно же не получается, да? То есть я думаю, что шаббат – это такая крутая школа, которая вот на каждом этапе мы можем сказать о том, чему он уже нас научил. А вверх, как окончание этой школы, да, как бы это еще впереди, даже на уровне познания. Но вот это вот, как сказать, я думаю, что часто я могу сказать так, у верующих людей, которые для меня авторитет в чем-то, я вижу вот это состояние внутреннего покоя, такая внутренняя непоколебимость. Вот это, мне кажется, шаббат, такое спокойствие, когда ты понимаешь, что все, абсолютно все в его надежных руках,
Амин.
Что он благ и так далее. Но опять-таки, это то, что я говорю. Знаешь, когда спорят мудрецы, какая самая главная заповедь в Торе, да? Рабби Акива говорит, «Афтали рейха камоха» или «Люби ближнего своего себя». Бен Зума говорит, «Это барашек утром, барашек вечером». Бен Азай говорит, «Эле тудот адам», «Шмай сарей ладонай лей ладонай хат». Каждый из них говорит то, что трудно именно для него, то, что вот его фронт работы. И я думаю, что у каждого из нас вот на фоне своего развития есть в каждую секунду какой-то вот ситуация, как спарринг-партнер, вызов какой-то, как спарринг-партнер, который нас поднимает на ступень, либо отбрасывает, если мы с ним не справляемся. И в шаббате, и в других заповедях. И поэтому, например, в плане межи ближнего, да, кто-то пытается как бы перестать разбойничать, кто-то перестать завидовать, кто-то учится молиться за ближнего. У каждого из заповедей куча своих уровней. И мне кажется, что там бесконечное число уровней. Что там в конце, сказать трудно. Да, как это программа за очень-очень высокий курс. Вот. Мы можем только как бы фантазировать то, что мы сами видим, то, что для нас самих сложно сейчас.
Из того, что я понял, по сути, шаббат может быть тем инструментом, который исправляет недоработки в душе индивидуально человека, каждого.
Да.
То есть для каждого он будет по-своему воспринимаем.
Да, да.
Спасибо,
да.
Интересно.
Да.
Ну и еще вот такой момент, вот, кстати, мы помним, что это уже вот пустыня, это своего рода как учебный центр, как, ну, учебка.
Учебка, да.
Всевышний благословен он выпистовывал свой народ, то есть, да, там учил путям своим. И поэтому еще плюс вот такой вот аспект, вот Бог дает свой выходной вчерашним рабам, то есть, да, вчерашним рабам свой выходной дает Бог, то есть это вот тоже... Столько граней вообще у шаббата, это столько это вау, это, ну, дни напоминания, потом знамения, да, то есть для народа.
Ну да.
Кстати, небольшой комментарий. Мне очень понравилось то, что ты когда-то говорил, чтобы научиться видеть Всевышнего за любым событием, проявлением в жизни. И это снижает нагрузки эмоциональные, гнева, раздражения и так далее, беспокойство. То есть вот постараться рассмотреть за любым событием и за любым человеком, да, Всевышнего. Ну, какой-то план Всевышнего. Лично мне это очень сильно помогает развиваться. Не всегда это включается сразу, но как бы начинаешь задаваться этим вопросом, и приходит такой мир, покой.
Да,
вот это состояние шаббата. Да. Да, что на самом деле очень хороший инструмент, я его применяю. Спасибо тебе за поддержку в этом вопросе.
Есть еще какие-то комментарии, вопросы, братцы? Шлома Джан, шалом алейхим, ахи. Рады тебя видеть, дорогой. Ага.
Шалом, шалом.
Вспоминали сегодня за тебя тоже в молитвах, Шлома, молились. Слава Богу, дорогой.
Спасибо. Спасибо большое.
Барух Ашем, барух Ашем. Ну что, давайте тогда переходим дальше, двигаемся. Есть у кого вопросы, комментарии?
Сейчас, давай. Еще вопрос, Алекс. Давай. Как посмотреть на слова Ишоа, когда он говорит, что Сын Человеческий есть Господин Суббота, да? Так, по-моему, да, если я правильно цитирую?
Да.
А он говорит о себе или о человечестве, как об идее?
И ну, смотри, что там интересное, что там дальше. Удивлялись, ага, что Бог дал такую власть человеку.
Угу. Ну, то есть для то каждого человека.
Сын человеческий, да? Господин Субботы. Как Гилель говорил про это? Это суббота дана вам, а не вы даны субботе.
Да, суббота.
То есть, если у тебя болезнь какая-то, то ты можешь нарушить субботу, чтобы ее лечить. И есть еще какие-то ситуации, когда субботу можно нарушать для спасения жизни и так далее. Или, например, для обрезания. Если по восьмой день мальчику нужно сделать обрезание, его делают, несмотря на нарушение шаббата. Вот о чем тут речь. То есть, в принципе, есть такой у верующих людей, особенно у верующих с рождения людей, которые через детство это пронесли, есть такой страх. Потому что тебя учат, и вроде бы, да, тебе дано суббота, а не ты дан субботе. Но никогда тебя воспитывают родители, которые тебе говорят, суббота нельзя делать вот это, нельзя делать вот это, нельзя делать вот это. Ты чувствуешь себя абсолютно во власти шаббата. Что шаббат – это какое-то чуть ли не стихийное бедствие, которое тебе надо переживать, или стихийное благословение, которые тебе надо пережить. Вот. Это какие-то такие, знаешь, события, которые происходят, и ты не часть этого. То есть оно как бы тебя подавляет. И как написано, да, вы ждете, чтобы закончился шаббат, чтобы открыть свои магазины. Когда сидишь и ждешь, когда же он закончит этот шаббат, вот этот шаббат. Эх, если не шаббат, у евреев говорят там, например, там, знаешь, как мне говорят, ну, точно, не в субботу будет сказано, он зарабатывает столько-то, но не в субботу будет сказано, потерял. Я говорю, можно так сказать, знаешь, не в Йом-Кипур будет съедено.
Вот. Можно вопрос?
Давай.
Конечно, можно.
А вот, например, мы, например, наоборот, когда сделали Авдалу, дети пошли спать, я стараюсь, наоборот, телефон не включать, как можно больше оттянуть. И я не хочу, чтобы дети видели, что шаббат закончился, и я как бы вернулся в рутину. И, допустим, ну, мы воспитываем детей, что шаббат там, шаббат этого нет, они уже знают, что, допустим, один там схватит карандаш, а второй говорит, сейчас шаббат, мы не рисуем шаббат. И у них это с детства, это, мне кажется, это нормально, но я их не заставляю. Вот
в радость, а не в запугивание, понимаешь? Да. Это может превратиться в запугивание, и тогда это страшно. Дети боятся шаббата или любят шаббат? Вот я посмотри со стороны. Они чувствуют облегчение, когда шаббат закончился, или нет?
Нет, они радуются, они ждут кидуш, как бы они, ну, они. Единственное, что, может быть, это плохо, вот это тоже вопрос, но я не могу в шаббат без дневного сна. Это плохо, но за неделю не засыпаю. Как
говорили мудрецы, что слово шаббат расшифровывается «шина бы шаббат таанук», да? Сон в субботу – это удовольствие. Действительно, почему-то в субботу очень благословенно спится, да? Может быть, это прообраз будущих времен. Раньше это, вот когда я был маленький, это был чулент. Это такая вот субботняя тяжелая еда. Знаешь, что такое чулент? Чулент, да, это вот такое рагу из мяса, фасоли, картошки и всего, что найдется в доме. очень тяжелая пища. И после нее, как бы, после нее только вот компот из чернослива и здоровый сон. Вот. Сидят тяжелую пищу, не работают, да, и, конечно, самая возможность, да, русский глагол, который не переводим на какие-то другие языки, отоспаться. Да, самое хорошее время. Благословенное дело спать в субботу, я думаю, здорово.
Аминь, да, очень здорово. Вот. Ну, это же покой, это же...
Вот. А так, когда днем спал последний раз? В детском саду?
В автобусе на работу. У меня еще рыбками бывает. В автобусе на работу. В будние дни. Тоже можно выправить время.
Да, да. Кстати, вот Шлома, вот я был в некоторых семьях, я видел, что шаббат закрывают в воскресенье, продлевают, то есть это кайфуют. Ну, мы, я был в семье в одной, мы с семьей, с Наташей были, ну что, в долу проводить будем? Говорит, давай покайфуем, вот давай покайфуем. Ну, далеко-далеко за полночь уже. Кто-то вообще, ну, еще, то есть, ну, продлить шаббат, продлить вот это вот.
И это ну, классно. Да, ну-ка, трапеза еще делается, память о царе Давиде, которая по преданию, что умер в шаббат, душа его ушла. Так еще очень многие ортодоксальные евреи делают эту трапезу. Уже четвертую, на выходе шаббат.
Или меловой марха.
Если мы такими темпами будем двигаться, получать наслаждение от шаббата, то через какое-то время мы скажем, а что, каждую среду работать будем?
Да. Ну, продлить чуть-чуть в субботу – это дело хорошее. Почему нет? Ну, не всегда нужно, и это ничего не дает на самом деле. Ждать этой минуты, когда можно сделать авдалу, быструю сделать, это тоже дети будут видеть, что папа хочет шаббат поскорее выпроводить.
Окей, ну что, дальше двигаемся. Так. Есть еще комментарии, ребят? Ну все, дальше давайте скинем. То есть возьмите в пятом предложении, да, возьмите от вас возношение Господу, всякий побужденный сердцем своим, пусть принесет возношение Господу золото, серебра, меди, синиты, пурпур, червленицы, весона и козьего волоса. Елей для освящения, благовоний для елея помазания, для благовонного курения, камней ониксовых, камней оправных для эфода, для наперстника, и всякий мудрый сердцем среди вас пусть идут они и сделают все, что повелел Господь. Скинь ее шатер, его покров, ее крючки, ее брусья, ее засовы, ее столпы, ее подножия, ковчег, его шесты, покрытие, разделительную завесу полога, стол, его шесты и все его принадлежности, хлеб личной и светильник для освещения его принадлежности, его лампады и елей для освещения, и жертвенник воскурения, его шесты, его помазание. То есть перечисляются все принадлежности скинии. Жертвенник всесожжения, медную, так, завесы, коли. Я просто быстро-быстро пробегаю. Так. Облачение служебное для служения святилища, священное одеяние для Аарона, священнослужителей, одеяние его сынов для священного служения. И вошли они, вся община сынов Израиля, и вышли они, вся община сынов Израиля от Моши. И пришли они, всякий, кого вознесло его сердце, и всякий, кого побудил его дух, принесли возношение Господу для труда над шатром собрания, для всего его служения, для одеяний священных. Амин. Вот знаете, вот 21 стих, предложение зацепил. И пришли они всякие, кого вознесло его сердце, всякие, кого побудил его дух, принесли возношение Господу. То есть вот оно, водительство, вот закон. Да.
Здесь еще важно, что как, вот представь себе, что мы решили делать борщ или плов или пельмени. И сказали, кто что хочет, тот то и принесет. И все-таки пришли с кипяточком. Знаешь, как это еврейский анекдот, да, про водку, которую лили в один котел и так далее. Вот. Всех побудил дух, и всего хватило ровно. То есть дух каждого, каждый человек, который делал что-то, и кто-то решил, я принесу шкуры, а кто-то решил, я принесу золото. А если бы у человека побуждало сердце понести шкуры, а он бы сказал, что-то шкура, это дешево, надо понтануться, принесу-ка я золото, то тогда не было бы шкур. То есть очень важно не только делать то, что побуждает твое сердце, но делать то, что тебе сердце побуждает, то есть сделать именно то, что тебя побуждает твое сердце. Побуждение твоего сердца, они вождение для тебя, они в водительстве твоем. Да? Если у тебя есть какие-то свойства, какие-то таланты, какие-то личные качества, их используй.
Смотри, уточняющий вопрос. Сейчас вроде братья сказали в контексте внешнего водительства, а ты говоришь о водительстве внутреннего личного духа, то есть личный внутренний.
Речь о внутреннем водительстве сердца, да, побужденного, всякого побужденного, кого дух побуждал. То есть я вот к чему, что...
Сейчас, минутку, я просто заезженный момент в христианском сообществе, это когда Дух Святой извне побуждает. Вот это не про это.
Вот как сказать тебе, дух дунул на струну, струна заиграла твою мелодию. То есть, если у тебя струна басовая, то она будет играть в басовых тонах. Вот. Если дух тебя дует в твое сердце и побуждает твое сердце, как включается свет, слайд твоего сердца включается. То есть, как сказать? Ну, можно сказать, это твой дух побуждает твое сердце.
То есть мне не нужно ждать какого-то сверхъестественного вмешательства извне в мои уши, в мое сердце, а это внутри меня услышать. То есть мне нужно сфокусироваться на том, что внутри меня происходит. Об этом, да, речь?
Да, причем это работает и, как вот христианские учителя говорят, и в тайвот, то есть и в страстях. То есть, например, если у тебя есть... страсть к стильным вещам. Любишь брендовые, красивые, стильные вещи, то ты можешь что-то для Всевышнего стильно брендово оформить. Там шкаф в синагоге сделать красиво, стильно брендово. Обложечку для Торы заделать красивую и так далее. Если тебе кому-то нравится почет, можешь оказывать людям почет. В этом ты специалист. Тонкие грани почета все чувствуешь. Где почтительно, где непочтительно. Что ты оказываешься этим? Есть люди, которые, знаешь, вот знакомый супермаркетом занимается, каждый раз он, каждое какое-то время, он меняет в супермаркете товары, меняет их местами, просто перекладывает. Люди любят обновления. Да? Если ты понимаешь это, вот эту страсть человеку к обновлениям, используй ее в обновлении служения. Потому что, например, если человек приходит в какую-то общину, видеть, как проводится служение, и стиль разговора, и манера, и все такое прочее. Если что-то обновлять, будет лучше. То есть, используя качества своего сердца, которые проявляются в миру, используя их на святое. Даже если они кажутся такими, как там... Например, есть человек, который скупой. Скуповатый человек, это трудно расставаться с деньгами, всех всегда подозревает. Дар вспоможения, есть такое понятие дар вспоможения. Да. Дар вспоможения, поскольку так написано, его трактуют как попало. Дар вспоможения. Дар вспоможения – это не учите меня жить, помогите мне материально. То есть дар вспоможения – это уметь отличить человека, который пришел к тебе, которому действительно нужна какая-то помощь, понять, как ему дать эту помощь. И как не навредить им этой помощи, как не разбазарить народное добро. Вот. Это вот какая-то прижимистость, неготовность, как это все рассеять и раздать, здесь может оказаться нужной.
Спасибо, для меня было важно именно вот это вот объяснение этого, потому что Ну, очень часто приходится сталкиваться с тем, что человек верующий, он ждет чего-то, какой-то инструкции извне, чтобы что-то сделать, какой-то шаг, и не находит отклика. То есть вот, с этим, вот очень сложно порой бывает объяснить, как это работает.
А вот тут, может быть, вот к этому можно мысль скажу, что чаще, наверное, человек, глядя на другого, кто что несет вот на строительство скинии, он начинает сравнивать относительно своего мира внутри. То есть если тут написано, что один несет золото, а другой несет шерсть, ну, разница в ценностях есть, и она ощутимая. Но если я несу золото, я не должен осуждать или недооценивать того, кто несет шерсть. То есть если это говоря о внешнем, тогда иногда, может быть, мы боимся сделать то, что у нас внутри как дух двигает, думая о том, что другие как-то не поймут, недооценят.
И да, они скажут, что я-то золото принес, а ты вот шерсть принес.
Да.
Да. Но шерсть-то важна, в принципе.
Ну, все важно.
Все важно. Если ты хочешь готовить борщ, то надо, чтобы кто-то принес мясо, но из этого мяса борща не сваришь. Действительно важно, чтобы кто-то принес водичку. Ну, вот так вот, по-простому говоря. Да, важно, чтобы кто-то водичку принес. Рассказывает Мидраш, что у Бецалеля было такое чутье, то, что причина действительно по зову сердца. Например, можно взять золото и сделать из него светильник. А можно взять золото и сделать отделки для крючков. То есть и то, что причина по зову сердца, занимало место ближе к святости, ближе к святыне. Ну, это Мидраш только. Но очень важно, что человек, ведь как бы Всевышний, именно и строит храм из побуждений сердца. Не из побуждений сообщества, не из побуждений чего. Можно было цельнолитой золотой храм построить. Да? Но Всевышний, даже когда говорит, да, вот он из дерева акации, да, там посмотреть золото-то больше по отделке, и внутри и снаружи золото со всех сторон, да, а мы говорим деревянный. То есть важна не всегда ценность, важно именно вот это служение, побуждение сердца. И когда, очень простой пример, когда тебе ребенок присоединит, какой-то нарисовал тебе твой портрет и принес тебе, и сказал, папа, я тебе нарисовал, смотри, вот, то это тебе, как сказать, вот это побуждение, нужнее, чем какой-то портрет, который нарисован профессиональным художником.
По-моему, больше всего притязаний и споров как раз в вопросах побуждения, потому что кто-то говорит, меня Бог побуждает к чему-то, и это кому-то не устраивает, потому что это не укладывается во взглядах там, духовного лидера или религиозного лидера, неважно. Да? Вот. А еще есть ряд манипуляций, связанных с тем, что есть побуждение и так далее. То есть, как вот здесь вот?
И знаешь, очень страшное событие в книге «Судей». Есть история про Самсона. Про Самсона помним, да, что родители получили такое откровение еще до рождения Самсона, еще до зачатия, что у них будет такой ребенок, и надо его хранить в чистоте. И, в общем, вот такой стерильный, тепличный еврейский мальчик. Там мама ничего нечистого не кушала, волосы ему не брили там и так далее. И вот этот мальчик приходит и говорит, мама, папа, я хочу на филистимлянке и жениться. И как бы мама за голову, папа за голову, и об стенку головой биться. Там написано в скобочках.
Это было от Господа.
Написано это от Господа, но они этого не знали. Они не знали, что это было от Господа. Для них их хороший еврейский мальчик пришел и говорит, я хочу на шексе жениться, извините, да, хочу жениться на вот, бойке. И что, ребята, они идут его сватать. То есть они не говорят ему, как бы сказал еврейский папа, сегодня в Мешарим только через мой труп. Или из дома бы выгнали просто.
Получается, что не все, что не укладывается, точнее, можно даже сказать, все, что не укладывается в голове человека, да, в его религиозных понятиях, все равно не выходит за рамки, как сказать, Всевышнего.
Провидение.
Даже если мы смотрели, да. Например, Вот Исаия ходил голым, да? Мужик, ты что тут голым ходишь? Мне Бог так открыл. Что?
Чем это Исаия? Да, как бы неадекватно.
Неадекватно, да? Можете с психиатром поговорить. Он тебе закроет то, что тебе Бог открыл. Да? То есть это какие-то вещи, которые и самому-то воспринять, да, и сказать, может, это и не Бог. Да? Человеку говорят, лепи лепешки на человеческих нечистотах и кушай. Вот. Ну как это воспринять? Каким критерием это проверить? Сказать, это от Бога или не от Бога? Ну, по Писанию не может быть такого от Бога. Но вот есть такое побуждение. Другое дело, что действительно сегодня людей заносит, наверное, и в те времена заносило, да, были лжепророки всякие разные, да, были духи, которые становились духами лживыми, устах пророков, кто-то, какой-то пророк же делал из железа рога, да, и сказал, вот этими рогами избадаешь сирийского царя. Презентацию мужик сделал даже. То есть он настолько был уверен в своем откровении, что поступил так же. Но тут дело в том, что в принципе другой правды-то у нас нету. То есть, ну, можно делать, как скажет пастор или как скажет раввин, иногда нужно. Но если есть явное побуждение Всевышнего, то как тут быть? Я думаю, нужно слушать свою правду. Вот эта история была, недавно разбирал ее, с пророком, которого убил лев. Он получил пророчество, другой пришел, говорит, а я тоже пророк. Да, и мне Бог сказал так, он подумал, а тут пророчество, тут пророчество. Наверное, вот он правильный пророк. Пошел и, видишь, лев его съел. Не съел, убил просто.
Убил. Сидел один человек в теплом местечке, при должности, при обеспечении. А потом Всевышний побудил его выйти. В итоге теперь человек не знает никуда идти, ничего делать, каждый день как в пустыне.
И такое тоже бывает. Авраам, смотри.
Да.
Авраам тоже, ведь он, ему 75. Он выходит с имуществом, то есть он богатый мужик. Он выходит, его имущество, рабы и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть сход какой-никакой есть. У него раскрутившись, ему говорят, сворачивай свою фермочку и перевози ее куда-нибудь еще.
Неизвестно куда.
Неизвестно куда. Вот. До старости лет.
Так нет, подожди, еще и же не дано инструкции, что делать в каждом дне, как это все, как сказать, реализовывать. То есть ты как бы идешь и идешь, а куда идешь, непонятно. Только внутренние, ну, да, какие-то такие ощущения, может быть.
Да. Тебе сказали, переезжай в Тбилиси. И ты такой раз, билет на самолет, полетел в Тбилиси. И крутишься, ходишь по Тбилиси, ждешь дальнейших инструкций. День ждешь, два ждешь, три ждешь. Жертвенники, правда, ставишь.
Да, и ты задаешься вопросом, ну и чего? Там вроде ты сидел и был в пределе, там вроде деятельность какая-то, движуха была такая каждодневная, вроде как уже все было планомерно расписано, ты уже знал, как будет следующий день, ну, примерно, да. А здесь как бы нет такого.
Ну да.
Каждый день сюрприз.
А можно вопрос еще немножко вот как бы дальше можно, хотел спросить?
Можно.
Да, спасибо. Вот потому что ты, Давид, сказал, что 21 стих, пришли каждый, кого подвигло сердце его. А можем мы провести такую параллель, вот если мы говорим о внутреннем нашем состоянии, о внутреннем построении нашей скинии, служения Творцу, вот это провести параллель с, когда Ишуа говорит о притче, что ушел господин, одному оставил один талант, другому два, другому пять. И вот тот, кто с одним талантом, сказал, ну, что вы от меня хотите в итоге? Ну, мне один дали, я вот один и приношу. То есть лукавый. И вот похоже на то, что когда говорили о том, что как бы человек мог принести, по сути, хотя бы шерсти, но он просто принес воды. И потом, а может быть, и вообще он ничего не делал, сказал, да что вы от меня хотите? Мне дали дар, чтобы я просто сидел дома и соблюдал шаббат, я это делал. То есть он не строил скинию и не приложил усилия к тому, в чем Творец дал ему, уже заложил ему вот эту вот потенциале. Вот можем мы такую параллель вот здесь провести с ленивым?
Можно так сказать, что человек не сделал то, к чему его сердце побуждало.
То есть он не исполнял,
человек может сказать, да. Можно же сказать, а кому я нужен со своим кипятком? Можно сказать, ну ничего себе, он принесет кипяток, а я, значит, баранину неси. Ну, как несправедливо же, да? То есть, вот. А плов потом поровну будем делить. И у человека же разные могут быть тараканчики.
Это, как тетя пресловутая, тетя Софа, да, говорит, тетя Софа, говорит, и такие, что вы делаете? А я говорю, чем вы занимаетесь? А я, говорит, варю яички, а, покупаю по 12 копеек яички, говорит, варю яички, говорит, и продаю по 12 копеек. А в чем смысл, говорит, ну как в чем, говорит, ну бульончик остается, и при том я при деле, и при том я при деле.
Да, вот словом там примерно, да.
Вот я просто к чему, вот все вот это вот, смотрите, во-первых, я против, вот, ну, в наш адрес, кстати, тоже летят помидоры, да вы законники там, да, со стороны там разных там вот товарищей, да? Что это рушит просто, вот оно, водительство Духа Божьего, где, в Торе оно есть, понимаете, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи, то есть это, ну, параллель, кстати, хорошая, Андрей, хорошая с этими, с талантами, да.
Помидоры, это, знаешь, как один раввин сказал мне, я построил много домов из тех камней, которые меня бросали. Вот. Надо открывать плодовочной заводик. Вот. Томат-паста, свежевыжатый томатный сок, кетчуп.
Да, да. Вот. Вот еще продолжая твою мысль, дорогой Алекс, Барух Ашем, это вот насчет струн, что струна басовые, издают басовые звуки. Мы здесь все разные, альтовые, басовые, разные струны. Вот, говоря вот с нами музыкант Шиманджан, вот, да, вот его языком. Дай Бог нам вот сыграть, вот быть вот этой вот струной в одном инструменте, там, да, вот в той же арфе или в той же вот.
Ну, хотя бы в одном оркестре со своими инструментами быть. Вот, почему вот, вот это Шма Исраэль, слушай, когда ты слушаешь, что все играет, и ты понимаешь всю партию, как это все сливается в один звук, ты слышишь уже не какофонию.
Амен. Амен. И, кстати, я верю, что вот многих Господь побуждает сделать какие-то определенные вещи для созидания, вот, для домостроительства. И дай Бог нам двигаться в этом направлении, в одном направлении. Ну, вот как-то так, ребят.
Тут, знаешь, Давид, хотел сказать, что, ну, я уже боюсь имена называть, откуда я это все узнал, прочитал, но тем не менее Бааль Сулам говорит о том, что как двигаться в обществе. И он говорит, когда что-то касается культурных вещей и социологических, двигайтесь в унисон с обществом, не надо идти в противовес. Но что касается духовных, идите за человеком, который всегда выделяется из общества духовно. То есть он всегда к чему-то стремится, всегда ему что-то надо. То есть вот такой вот как баланс в духовном, в культурном, в отношении с людьми. Ну, мне понравилась эта вещь.
Котский Ребе говорил, идти по следам отцов – это прокладывать новые пути. Идти путями отцов – это класть новые пути. Вот. Ну, мы не на прогулку вышли в этот мир. Вот, поэтому иногда, да, надо с мачете и сквозь прерии прорубаться, прорубаться, вот.
И правильно летят помидоры. Я считаю, что, знаете, братья, надо иногда называть вещи своими именами. Хватит вот это вот, вот и тем, вот. Я понимаю, что опять не надо нарушать культурные какие-то социологические вещи, но когда в духовном плане мы двигаемся, надо, мне кажется, называть вещи своими именами. И тогда, конечно, будут лететь и камни, и, как Алекс сказал, будем из них дом строить.
Ну да.
Вот, кстати, хороший пример апостол Павел, да, Шауль. Ведь он не получал инструкцию каждый день, что ему делать. У него была идея, он эту идею реализовывал как мог. Единственное, там написано, что некоторые места Дух Святой его не пускал. А так, в принципе, этот человек просто знал свою идею. Идею и реализовывал ее, как, насколько ему это было понятно, открыто. Вопрос в том, какая у нас идея. Ведь для верующего, я просто за объяснением более детальным, почему? Потому что очень многие верующие, выходя из церкви, теряют эту идею как смысл. И просто в состоянии фрустрации начинается. То есть непонятно, вроде шли-шли, оказалось, не туда шли. К чему пришли, непонятно. А что дальше делать, тоже непонятно человеку. И как донести более понятно эту идею, то есть вот распространение Торы, в чем она заключается. Ну, я опять об этом.
Точно так же, как то есть, раньше ты что делал? Церковь приводил людей. Теперь ты просто порочились к Торе. Я думаю, здесь нету чего-то. Домой к себе. Домой к себе. Просто для того, чтобы человек слышал о Торе, как говорят, бацилла в банке. Да, она там будет. Она банка взорвется, может, уже ты далеко будешь. Я зародился здесь. Вот. Думаю, так, потихонечку.
Ну что, драгоценные,
ну я хотел рассказать, как мы когда строим, ну когда читаем точнее вот эти вот главы, да, строительства мешкана, то я всегда вспоминаю, как мы строим сукку, да. И, ну, в разном, ну, иногда там в раз, иногда в Алмате, иногда было пару раз даже в Астане, когда тепло было, и в Израиле строили, да, несколько раз. И как бы и каждый раз, ну, короче, есть тот, чья это палатка, да, чья это сука. И, ну, так сказать, мудрый сердцем, да, тот, который знает, что куда должно, ну, что где должно закрепиться, что где должно быть. И если этот человек, ну, по какой-то причине не приехал или занят, ну, в общем, мы все это собираем вот так вот в багажник, в машину там все везем. Потом начинаем что-то это разбирать, строить, что куда. Эти, как они... Как кольца. Они, вот эти кольца не входят, там вот эти хомуты, вот эти все не входит, что-то не соединяется, что-то где-то. И как бы тогда, когда в итоге, если есть человек, который мудрый сердцем, с ним, короче, как бы проще. Если его нет, то мы из его суки мы строим свою, короче, уже она своя получается, из его материала.
Лишние детальки остаются.
Да, иногда лишние, но потом их куда-нибудь. В общем, как бы вот такая работа по построению. Поэтому вот эти вот Агалиаф и Бецалель, да, они нужны все равно. Мудрые сердцем, которые... Да.
Верно сказано.
Знают, как строить.
Интересно, я вот сейчас просто не могу найти, вот читал, и сказано, что каждый побужденный сердцем принес там то шерсть, то... А кто-то дерево шитим принес, у кого-то принес у кого что нашлось, побужденные сердцем, да? Вот у кого-то дерево шитим нашлось. Я думал, надо же, вот как, откуда вот, да, дерево шитим. Даже дерево шитим нашлось. У кого-то были вот в пустыне, у кого-то нашлось дерево шитим.
Хотя совершенно мы... случайно, а рояль в кустах нашелся.
Да.
Это знаешь, как это в хозяйстве пригодится. Когда, неизвестно, но пригодится.
У меня как-то сын, я рассказывал часто эту историю, сын собирался в садик, у него была коллекция маленьких-маленьких таких зверюшек. И он взял морского котика там, и положил его в карман. Я говорю, зачем ты берешь морского котика? Вот если меня кто-то спросит, у тебя же нету в кармане морского котика? Я скажу, а вот у меня есть. Ну, ладно. А он их садик такой был, и там приходили разные люди, рассказывали такие уголок науки такой был. И какой-то дядька пришел и рассказывал ему о теории вероятности. О том, ну вот как вот ты выходишь на улицу, встретишь мальчика и встретишь девочку и так далее. Есть вещи совсем невероятные. Например, он говорит, невероятно, что у тебя в кармане окажется мужской котик. Почему дядька ляпнул именно это? И тогда отвел гордо, достал, сказал, вот, вот тебе.
Да-да-да. Очевидная невероятность.
Очевидная невероятность. Вот теория, теория вероятности.
Да-да-да.
Подорвал лекцию.
Да-да-да. Гений парадокса вдруг. Да-да-да.
Ну что?
Дорогие, ну кто? Пожелаем Алексу крепкого здоровья, дорогой. Восстановления тебе. У тебя сегодня вечером еще урок будет.
Да, еще сегодня, да, через часа 4, да.
Ага, ага, вот. Ну, хорошее время, братцы, хорошо мы прям так пообщались, час с лишним. Вот. Если у кого-то вот что-то есть.
Ага. Хорошо.
Ага. Влад Джан, ну, Тов, драгоценный, возлюбленный, слава Богу, я просто сейчас хочу подытожить, хочу сказать, что... Ну, очень мы сильно задели вот этот вопрос о водительстве, да, внутреннем, о водительстве Духа Божьего, да. Водимый Духом Божьим, суть Сыны Божьей. Дай Бог нам быть этим оркестром.
Амин.
Не какофонию издавать, а издавать вот эти вот гармоничные звуки и в унисон всем играть. И хочется пожелать всем, особенно пусть Бог благословит Украину, народ Украины, России, пусть там будет шалом, пусть будет договоренность, пусть будет мир, пусть люди не будут гибнуть, страдать там, вот. Ну и любите драгоценное Слово Божие, любите Израиль, я традиционно всегда так, вот, пока останавливаю запись, вот, Алекс Джан, огромное, огромное.